В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 6 ноября. Сегодня 27 ноября в Цхинвали, Тбилиси и Сухуми 22, в Праге 19 часов. У микрофона Кети Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы репортажи о главных событиях минувшей недели. Во вторник президент Грузии заявил о неприменении силы для восстановления территориальной целостности страны.
Грузинский президент подтвердил приверженность взятым в августе 2008 года обязательствам не решать проблемы с конфликтными регионами военным путем.
Что думают об этом в Тбилиси, Москве, Сухуми и Цхинвали?
Мне кажется, это обманный ход, это у них совершенно другое мнение. Да. Это такая политика у них.
И он решил немножко изменить тактику. Суть осталась та же.
Мы посмотрим, поживем, увидим.
На Ставрополье произошел вооруженный инцидент между казаками и чеченцами.
Причиной ссоры, переросшей в вооруженное столкновение, послужили события, развернувшиеся около полуночи 26 ноября.
Обо всем этом в нашей информационно-аналитической программе и в выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: представители оппозиционного народного собрания Грузии добились трансляции своих акций в прямом эфире. В Хасавюрте неизвестными убит инспектор дорожно-патрульной службы. В Цхинвали прошел первый международный турнир по быстрым русским шашкам. В Иране начала работу первая в этой стране атомная электростанция. Между представителями Народного собрания и руководством общественного телерадиовещания Грузии достигнуто соглашение о трансляции всех акций оппозиционного Народного собрания в прямом эфире. Как заявила после встречи с руководством телерадиоведения представитель собрания «Экобеселье», Первый канал выделит 2 ток-шоу с прямым эфиром для членов инициативной группы. У них будет возможность рассказать широкой аудитории о своих планах, о том, что такое представительское народное собрание, почему оно проводит акции у парламента, какие решения были приняты и что означает объявленный президенту вердикт. В Дагестане восстановлено движение на железнодорожной дороге Астрахань-Махачкала, где в ночь на субботу был подорван участок железнодорожного полотна. Вскоре после взрыва, при котором никто не пострадал, боевики совершили нападение на пост милиции и внутренних войск. Раненый при обстреле солдат скончался сегодня утром, ведется поиск нападавших. В Цхинвали прошел первый международный турнир по быстрым русским шашкам, организованный Министерством образования, науки и молодежной политики самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Соревнования проходили среди детей и взрослых. Принять в них участие приехали выдающиеся спортсмены по шашкам из Ставропольского края, Дагестана, Кабардино-Балкарии, а также из Северной Осетии, сообщает ИАРЕС. Благодарность за визит в Южную Осетию гостям выразила министр образования, науки и молодежной политики Ариана Джиоева. Сегодня состоялись финальные игры турнира. В Хасавюрте неизвестными убит инспектор дорожно-патрульной службы лейтенант милиции Султан Асланов. Об этом Интерфаксу сообщили в РОВД города. Двое неизвестных открыли огонь по находящемуся в своем автомобиле сотруднику ДПС. Асланов скончался по дороге в больницу от смертельного ранения. Сотрудники милиции ведут поиск нападавших.
Эхо Кавказа. Новости.
В Грузии строится новое предприятие по переработке рыбы. Его строит в Хопском районе компания «Geofish Factor». Компания вкладывает в предприятие 2 миллиона долларов. По заявлению менеджмента компании, предприятие вступит в строй в 2011 году и будет перерабатывать 500 тонн рыбы. Всю продукцию «Geofish» собирается вывозить на экспорт, поскольку на местном рынке спрос на рыбу невелик, сообщает издание «Бизнес Грузия». В Поте уже функционирует одно предприятие по переработке рыбы. Европейский юношеский олимпийский фестиваль в 2015 году пройдет в Тбилиси, передает грузинская телекомпания «Имеди». Это решение сегодня приняла Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов. Помимо Тбилиси, желание провести у себя олимпийский фестиваль высказал чешский город Брно. В тайном голосовании, которое должно было определить место проведения шествия, фестивале, простите, участвовали 49 делегатов, 36 из которых приняли решение в пользу Тбилиси. Грузинская сторона выражает полную готовность к проведению Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Сборная Грузии по регби победила в товарищеском матче сборную США со счетом 19-17. Матч состоялся сегодня в Тбилиси. В результате этой победы сборная Грузии переместилась в мировом рейтинге на 15-е место, которое до сих пор занимала команда США, сообщает Грузия Онлайн. Напомним, что ранее в товарищеском матче сборная Грузии победила канадцев, что позволило им переместиться на 16-ю ступень в мировом рейтинге. В Иране начала работу первая в этой стране атомная электростанция в городе Бушер. Об этом сообщил сегодня глава иранского ведомства по атомной энергии Али Акбар Салихи. По его словам, электроэнергия, полученная на АЭС в Бушере, поступит в общенациональную энергетическую сеть в течение ближайшего месяца или двух. АЭС в Бушере строилась с помощью российских специалистов. Президент США Барак Обама в пятницу получил травму при игре в баскетбол. Сообщается, что во время матча, в котором участвовали один из советников и родственники Обамы, кто-то из игроков случайно ударил президента локтем по лицу и рассек ему губу. Врач Белого дома оказал Обаме помощь и наложил 12 швов, сообщил представитель Белого дома Роберт Гибс. В Мексике, по данным местных СМИ, освобожден похищенный в мае этого года влиятельный политик Диего Фернандес де Севальос. Газета «Эль Универсал» сообщила, что за бывшего кандидата в президенты был выплачен выкуп в размере 20 миллионов долларов. Семья политика эти сведения, однако, не подтверждает. Представители мексиканского руководства от комментариев пока воздерживаются. СМИ отмечают, что де Севальос был освобожден в минувшую пятницу, и сейчас он находится дома, целый и невредимый. В центре Москвы в субботу более 300 активистов оппозиционных движений провели митинг протеста. По словам координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, участники акции собирали подписи в поддержку Сергея Мохнаткина и оппозиционера Григория Тарбеева.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Бочуришвили. Продолжаем программу. Выступая во вторник, 23 ноября, с трибуны Европарламента, президент Грузии Михаил Саакашвили заявил: «Для доказательства того, что Грузия хочет мирно разрешить конфликт с Российской Федерацией, сегодня мы выступаем с односторонней инициативой и заявляем, что Грузия никогда не применит силу для восстановления территориальной целостности и суверенитета, что она использует лишь мирные средства для осуществления деоккупации и объединения». Он подчеркнул, что Грузия оставит за собой лишь право на оборону в случае нападения на те 80% территории, которую контролирует правительство Грузии. Тему продолжит моя коллега Олеся Вартанян.
Чтобы объяснить, какой путь выбрала Грузия в решении проблем с российским военным присутствием в конфликтных регионах, Саакашвили рассказал о своем недавнем визите в Анаклия, расположенном неподалеку от абхазской административной границы. Там, не опасаясь за свою жизнь, он вместе с множеством молодых людей был на одной из местных дискотек. На грузинской стороне играла музыка, горели огни, был слышен смех людей. А всего в нескольких метрах по ту сторону административной границы была тьма и тишина. «Нас разделяла Берлинская стена», – рассказывал Саакашвили во время своего выступления в Европейском парламенте. Грузинский президент подтвердил приверженность взятым в августе 2008 года обязательствам не решать проблемы с конфликтными регионами военным путем.
Но чтобы доказать, что Грузия обязалась мирным путем решить свой конфликт с Российской Федерацией, мы берем на себя одностороннюю инициативу и объявляем, что Грузия не будет применять силу ни для того, чтобы заставить российских оккупантов отступить, ни для того, чтобы восстановить свой контроль над оккупированными регионами.
Саакашвили заявил, что готов возобновить политический диалог с Россией. Пора сменить пушки на круглый стол, сказал он. Но чтобы это произошло, международное сообщество должно признать, во-первых, российское военное присутствие как оккупацию, во-вторых, факт этночисто грузинского населения в Абхазии и Южной Осетии. После выступления Саакашвили часть зала аплодировала ему стоя. Уже через несколько минут президента Европарламента Ежи Бузыка спросили, как он смотрит на предложение Саакашвили признать оккупацию. Бузык ответил, что они более чем довольны решением грузинского руководства взять одностороннее обязательство о неприменении силы, тем более, что оно сделано всего за неделю до саммита ОБСЕ в Астане. Бузык также добавил, что он ждет позитивной реакции со стороны России. Когда настойчивая журналистка еще раз переспросила его, собирается ли он официально использовать слово «оккупация», Бузык надел очки и прочитал по бумаге.
Европейский парламент продолжает неизменно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии. Примерно такой текст был в резолюции Европейского парламента. Для меня эта формулировка очень важна, потому что мой мандат определяется решением пленарных заседаний. Мы, безусловно, будем обсуждать этот вопрос, но на данный момент это довольно понятный ответ на ваш вопрос.
Сказал президент Европарламента. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
О том, как отреагировали в Тбилиси на заявление Михаила Саакашвили, рассказывает эксперт по международным вопросам Турнике Шарашенидзе.
Я могу ответить слоганом предвыборным Саакашвили. Делаемся разговором. Мы посмотрим, поживем, увидим. До тех пор все уйдет, наверное, в единое разоружение для Грузии, потому что после войны очень многое было сделано в Грузии. Демократические реформы, экономические, это все Грузия продвигается вперед. После войны очень многое в Грузии изменилось, очень многое изменилось в сознании рядовых грузин. Мы все очень хорошо поняли, что надо еще, так сказать, все это пережидать. Надо то, что посоветовал в свое время Хиллари Клинтон, обрести стратегическое strategic patience, как она сказала в свое время. И так что Грузия сейчас стала на пути реформ, на пути демократизации. И во-вторых, дело уже следует, потому что Грузия уже не то, что было 2 года назад.
Это был Турнике Шарашенидзе, а теперь о реакции Москвы. За комментариями мы обратились к шеф-редактору портала «Кремль.орг» Павлу Данилину.
Любая реакция Кремля на любые инициативы Михаила Саакашвили, кроме его отставки, будет прохладной. И либо ее никакой не будет реакции. Другого варианта я просто не вижу. Человек, который развязал войну, он, конечно, может там рассчитывать на что-то, рассчитывать, использовать российскую карту внутриполитической игре, может размещать заказные статьи с информацией о том, что якобы какие-то бизнесмены к нему куда-то летают на встречи, и якобы кто-то с ним хочет договариваться. Но это все несерьезно. С ним никто не будет договариваться.
Это был Павел Данилин. Реакция на обязательство Михаила Саакашвили не применять силу в отношении самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия в этих регионах была прогнозируемой, резко отрицательной. С аргументами политиков и жителей Южной Осетии нас познакомит Зарина Санакоева.
Инициатива Михаила Саакашвили прозвучала в знаменательный для Южной Осетии день. Здесь проходит мероприятие по празднованию 21-й годовщины со дня начала борьбы народа Южной Осетии за независимость. 23 ноября 1989 года у границ Хинвала была остановлена 50-тысячная толпа мирных грузинских демонстрантов. Заявление президента Грузии у жителей Южной Осетии вызвало, по моим наблюдениям, злобу и иронию. Иронию в отношении возможного вооруженного нападения грузинской армии на российские соединения и части. Злоба проявлялась, когда мои собеседники вспоминали вечер 7 августа 2008 года, когда Михаил Саакашвили, обращаясь к народу Южной Осетии, пообещал, что войны не будет, а через несколько часов отдал приказ открыть огонь по Южной Осетии. Вице-спикер парламента Южной Осетии Юрий Дицойт убежден, что верить Михаилу Саакашвили нельзя.
21 год тому назад Грузия начала свою военную агрессию против Южной Осетии. С 23 ноября 1989 года по 2008 год в Грузии сменилось несколько раз руководство, но их политика в отношении Южной Осетии никогда не менялась. Причем каждый из них торжественно обещал, клялся, в том числе и мамой, и обещал, что никакой агрессии, никаких силовых решений и так далее он не допустит и не будет. И каждый раз они нарушали свое слово. Это значит, что эти люди не являются людьми слова. Это для них всего лишь фигура речи, этим они пользуются для того, чтобы усыпить бдительность. Этому человеку верить нельзя. Поэтому я считаю, что его обращение к руководству России с предложением сесть за стол переговоров, это тоже всего лишь фарс. Он нервничает и решил пойти на соглашение. К тому же он видит, что у России успехи, в том числе и в натовском направлении, и он решил немножко изменить тактику. Суть осталась та же.
Это был Юрий Дицойта. Глава управления по внутренней политике администрации президента Южной Осетии Мираб Засиев считает, что такое заявление президент Грузии был просто вынужден сделать.
Вполне возможно, что на этот раз его чуть-чуть, так сказать, всполошила позиция Евросоюза, позиция Франции. И сейчас он готов, конечно же, там как-то своей риторикой предстать в другом облике. Если есть такие намерения, то это бы воплощение нашло бы, например, в том, чтобы Грузия подписала бы договор о неиспользовании силы. И вот тогда эти слова могли быть подтверждены каким-то конкретным реальным шагом. Однозначно воспринимать то, что он говорит, я, честно говоря, не сторонник. Мы научены горьким опытом, к сожалению.
Говорил Мираб Засиев. Не менее скептично настроены и простые жители Цхинвала. Таксист Хаджумар тоже не собирается доверять Саакашвили. А по мнению студента Суслана, заявление Саакашвили вообще не следует принимать в расчет.
Что об этой инициативе можно сказать? Его слова уже президента Саакашвили в Южной Осетии всерьез никто не воспринимает в силу известных причин. Поэтому эти его заявления, они для нас, для осетин в Южной Осетии, они никакой легитимности не несут. Грузия — это, в принципе, постороннее государство, и какие он комментарии дает относительно нашей территории, они никого здесь не волнуют.
Мои собеседники обратили внимание на такой факт. В последний раз президент Грузии обратился к народу Южной Осетии 7 августа 2008 года. После этого началась война. Очевидно, Саакашвили понимает, что нет в Южной Осетии людей, кто после этого еще захочет его слушать. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Инициативу Михаила Саакашвили в беседе с обозревателем Демисом Паландовым, с обозревателем нашего радио Демисом Паландовым, прокомментировал и советник президента самопровозглашенной Республики Абхазии по внешним связям Вячеслав Черигба.
Отношение к обязательствам грузинского лидера, устным обязательствам, и в Абхазии, в Южной Осетии совершенно определенное. То есть никакого доверия к нему нет, тем более к его словам. Поэтому мы должны думать не о устных заявлениях, где бы то ни было, а о соглашении между Абхазией и Грузией и Грузией и Южной Осетии о неприменении силы, которое было бы также подписано гарантами ОБСЕ, ООН, Евросоюзом, а также иностранными. Потому что нежелание Грузии подписывать такое соглашение, оно является признаком того, что Грузия оставляет себе лазейку для того, чтобы в будущем применить в предложенном случае вооруженную силу против Абхазии и Южной Осетии. Вот так мы это воспринимаем, и никакие заверения грузинского лидера, сказанные тем более в парламенте, а не в обращении к нашим народам, они не могут являться ни гарантией, ни восприниматься серьезно. Так что отношение к этому вполне определенное.
Но вот он сказал, что он направит соответствующие документы в международные организации. Кроме того, насколько я понимаю, все-таки это было российское предложение, чтобы хотя бы в одностороннем порядке был написан какой-то такой документ.
Во время переговоров в Женеве, где я участвую, действительно, поскольку проблема подписания Грузии соглашения о принятии сил, которая категорически отказывалась, привела практически переговоры к тупику. Для того, чтобы выйти из тупика, Россия предложила в качестве меры промежуточной принять такое одностороннее заявление со стороны Грузии, Абхазии и Осетии о том, что они не будут принимать силу против друга, односторонние. Но для нас, в принципе, это, конечно, является тоже мерой такой промежуточной, поскольку без двустороннего соглашения, в принципе, мы не будем рассматривать документ в качестве полноценного. Хотя это было бы шагом вперед на пути такого полномасштабного урегулирования отношений между Абхазией и Грузией. Так что само по себе положение российское мы принимаем, но рассматриваем его как промежуточное.
Это был советник президента самопровозглашенной Республики Абхазия по внешним связям Вячеслав Черигба. И завершаем этот блок нашей программы рубрикой «Взгляд из», на этот раз из Москвы. Об инициативах президента Грузии Михаила Саакашвили московский политолог Александр Подрабинок.
Озвученные президентом Саакашвили в минувший вторник на заседании Европарламента мирные инициативы поставили официальную Москву в неловкое положение. Подходящего ответа на предложение Саакашвили ни на Старой площади, ни на Смоленской найти не могут. В народе про такую ситуацию говорят: «куда ни кинь, всюду клин», а в шахматах обозначают термином «цунг-цванг», когда любой сделанный ход только ухудшает положение. В этой ситуации Кремль следует золотому правилу двоечников и лентяев: когда не знаешь, что делать, не делай ничего. Михаил Саакашвили очень точно нащупал болезненную точку в позиции России. Для доказательства того, что Грузия хочет мирно разрешить конфликт с Российской Федерацией, сегодня мы выступаем с односторонней инициативой и заявляем, что Грузия никогда не применит силу для восстановления территориальной целостности и суверенитета, что она использует лишь мирные средства для осуществления деоккупации и объединения, заявил грузинский президент. По его словам, если даже Российская Федерация откажется от вывода оккупационных войск, если ее оккупационные отряды удвоят нарушение прав человека, Грузия оставит за собой лишь право на оборону в случае нападений на те 80% территории, которую контролирует правительство Грузии. Заявление Саакашвили произвело впечатление. Евросоюз приветствует заявление Михаила Саакашвили об отказе от использования силы для решения проблемы территориальной целостности Грузии, заявила в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. На такое заявление ответ России может быть двояким – либо принять приглашение к диалогу, либо отказаться. Но это и есть цунгцванг. Начать мирные переговоры – это значит отказаться от законсервированной и всегда готовой к употреблению маленькой победоносной войны. Отказаться от переговоров – предстать перед всем миром в образе упертого агрессора и неразговорчивого оккупанта. МИД России прокомментировал заявление Саакашвили невнятно, заявив, что оно производит двойственные впечатления и что грузинским руководителям не впервой вероломно брать назад собственные заявления. В остальном официальная Москва хранит гробовое молчание, предоставляя возможность высказываться политикам и депутатам. Председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев заявил, что возникает вопрос о добросовестности политической позиции господина Саакашвили. Он считает, что переговоры возможны, но только при выполнении Грузией ряда предварительных условий, в частности, признании вины за военный конфликт 2008 года и отказа от термина «оккупация» в отношении Южной Осетии и Абхазии. Президент Абхазии Сергей Багапш выступил в том же духе, но более эмоционально. «Мы не верим никаким словам Саакашвили и никогда не вступим в диалог с фашистским режимом Тбилиси», — заявил он. Было бы интересно узнать, что понимает под фашизмом абхазский президент. Из ситуации цунгцванга на самом деле есть два выхода. Признать поражение или сделать вид, что шахматная партия не имеет к тебе никакого отношения. Москва выбрала последнее. Кремлю остро необходим тлеющий на границах России военный конфликт, который может быть раздут при неблагоприятной экономической или политической конъюнктуре. Например, перед выборами или в случае нового экономического кризиса и резком обнищании населения. Тогда война все спишет. Поэтому мирные предложения Саакашвили сегодня в Кремле не котируются. Александр Подрабинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
К этой теме мы еще вернемся во второй части программы, а теперь к другим новостям. В пятницу де-факто Республика Абхазия отметила День Конституции. В республике это был выходной день, но каких-либо особых праздничных мероприятий по этому поводу не проводили. Из Сухуми наш постоянный автор Инал Хашик.
Просто люди отдыхают, хотя, в принципе, если вспомнить то, как принималась Конституция в 1994 году, то, конечно же, это была такая достаточно драматичная ситуация, когда со всех сторон давили, в частности, с Кремля давили о том, чтобы Абхазия не принимала данную Конституцию, которая провозглашала Абхазию в качестве независимого государства. Сейчас уже об этом мало кто помнит. Сейчас и отношение Москвы к Абхазии другое, и Абхазии к Москве другое. Мало, наверное, кто хочет вспоминать те драматические моменты, которые были 16 лет, и про те муки, тяжелые моменты, которых рождалась, собственно говоря, эта Конституция, подготовка к которой была слишком аж засекречена, и само заседание парламента, которое принимало данную Конституцию, она была объявлена тоже внезапно. То есть вот такая вот ситуация была 16 лет назад, а сегодня в Абхазии, и никто и не вспоминает ни про эту Конституцию, ни про те события, ни про те времена, и никто не сравнивает с нынешними временами. Просто у людей есть один выходной день дополнительный. Из тех абхазских праздников, которые прижились и которые действительно в реальности являются праздником, я думаю, это 30 сентября. Это День Победы в грузино-абхазской войне. А все остальные праздники, они как бы нет такого вот массового празднования. Но вот мы собрались журналисты, группа журналистов, и мы как раз и подняли бокал за Конституцию.
Это был Инал Хашик.
Эхо Кавказа.
Власти самопровозглашенной Республики Южной Осетии не согласны с докладом Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнута Волебека о ситуации в республике, с которым он выступил на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Глава МИД Республики Мурат Джоев назвал позицию господина Волебека предвзятой. С ним беседовал наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Кнут Волебек посетил Южную Осетию 3 ноября. Помимо общения с официальными лицами, Верховный комиссар встретился с представителями национальных меньшинств. Посетил Ленингорский район республики. 18 ноября господин Волебек выступил с докладом о ситуации в Южной Осетии на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. 23 ноября власти Южной Осетии получили возможность ознакомиться с этим докладом. Изложенный Верховным комиссаром ОБСЕ анализ ситуации в республике вызвал разочарование официального Цхинвала. Министерство иностранных дел Южной Осетии направило в адрес господина Волебека официальное письмо, в котором изложило свои замечания к выводам Верховного комиссара. Некоторые из них в интервью «Эхо Кавказа» озвучил министр иностранных дел Южной Осетии Мурат Джиоев. В докладе говорится об опустошенных грузинских селах к северу и востоку от Цхинвала. По мнению господина Джиоева, Верховный комиссар констатирует факт, но при этом умалчивает о главном, в результате каких событий жители этих сел стали беженцами и кто несет ответственность за их судьбу.
Это население в этих селах 17 лет было базой для агрессии против Южной Осетии. Все мужское население в этих селах от 17 до 65 лет получило оружие. В этих селах готовились все провокации, акции терроризма против Южной Осетии. И более того, власти Грузии, готовясь к агрессии, практически уже в самом начале августа вывезли оттуда все женское и детское население. А мужское население ушло с отступающими грузинскими войсками.
Не согласен глава внешнеполитического ведомства Южной Осетии и с трактовкой ситуации в Ленингорском районе, которая, по мнению господина Джоева, явно смещает акценты в пользу официального Тбилиси. В частности, говоря о трудностях пересечения грузино-осетинской границы в районе Ленингора, господин Волебек не называет инициатора этих трудностей.
Мы обратили внимание, что он выразил озабоченность по поводу свободы передвижения, притом не уточнил, что свободе передвижения через пограничный пункт мешают именно грузинские полицейские. Тем более, что он сам, господин Волебек, на себе испытал отношение грузинской стороны к пересечению, когда они минут 20 его продержали лично там на границе.
По мнению Мурата Джиоева, господин Волебек оставил без внимания инициативу властей Южной Осетии вернуть исцирование ленингорских беженцев под наблюдением ВКБ ООН. Также остались без внимания препятствия к их возвращению со стороны грузинских властей.
Ни одна семья в Ленингорском районе не пострадала, но власти Грузии потребовали, чтобы грузинское население ушло оттуда. Они их переместили насильственно в Этеровани, то есть на территорию Грузии. Их дома все стоят, они имеют возможность возвращаться в Ленингор, но их всячески отговаривают, их, во-первых, пугают, во-вторых, им всякие подтачки создают для того, чтобы они прилетали в Грузию.
По словам министра Джиоева, в ходе визита Волобику представили много фактов, подтверждающих нарушение прав осетин в Грузии. Он и сам говорил, что получает много жалоб от осетин в Кахетинской зоне, и у него накопилось много вопросов, которые он будет ставить перед властями Грузии. К сожалению, сказал Мурат Джиоев, эти вопросы не нашли места в официальном докладе. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
На Ставрополье сегодня произошел инцидент. Несколько десятков представителей казачества попытались силой заставить выйти из автомашины нескольких молодых чеченцев. В результате 7 казаков и 1 чеченец получили ранения и травмы различной степени тяжести, рассказывает мой коллега Григорий Бочкарев.
Как сообщили в пресс-службе ГУВД по Ставропольскому краю, причиной ссоры, переросшей в вооруженное столкновение, послужили события, развернувшиеся около полуночи 26 ноября, когда группа молодых жителей города Зеленокумска славянской национальности решила заступиться за несовершеннолетнюю К, пожаловавшуюся им на действия других местных жителей по национальности чеченцев, попытавшихся силой усадить ее в свою машину. В результате заступники получили отпор из салона автомобиля, из травматического и огнестрельного оружия. Принятыми сотрудниками милиции мерами, прибывшие к месту происшествия казаки и чеченцы в количестве около 100 человек были локализованы и к 3 часам ночи разошлись по домам. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ставропольский край.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Ботюришвили. В Сухуми, Цхинвали, 21 час 29 минут. В Тбилиси, 22 часа. И слушайте во второй части нашей программы. Оппозиционеры провели в Тбилиси новые акции протеста.
Был Шеварнадзе, и были у нас иллюзии. И что он нам сделал? Пришел Саакашвили. Опять иллюзии, и все равно недовольны люди.
Не круглый стол. Продолжаем обсуждать инициативу Михаила Саакашвили о неприменении силы.
Скорее, я бы рассматривал это заявление как некий способ давления на Россию. Давление на руководство России, чтобы подтолкнуть к началу переговоров с Грузией.
А теперь время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Между представителями Народного собрания и руководством общественного телерадиовещания Грузии достигнуто соглашение о трансляции всех акций оппозиционного Народного собрания в прямом эфире. Как заявила после встречи с руководством телерадиовещания представитель собрания Эко Беселия, Первый канал выделит 2 ток-шоу с прямым эфиром для членов инициативной группы. У них будет возможность рассказать широкой аудитории о своих планах, о том, что такое представительское народное собрание, почему оно проводит акции у парламента, какие решения были приняты и что означает объявленный президенту вердикт. В Дагестане восстановлено движение на железной дороге Астрахань-Махачкала, где в ночь на субботу был подорван участок железнодорожного полотна. Вскоре после взрыва, при котором никто не пострадал, боевики совершили нападение на пост милиции и внутренних войск. Раненый при обстреле солдат скончался сегодня утром. Ведется поиск нападавших. В Цхинвали прошел первый международный турнир по быстрым русским шашкам, организованный Министерством образования, науки и молодежной политики самопровозглашенной республики Южная Осетия. Соревнования проходили среди детей и взрослых. Принять в них участие приехали выдающиеся спортсмены по шашкам из Ставропольского края, Дагестана, Кабардино-Балкарии, а также из Северной Осетии, сообщает ИАРЕС. Благодарность за визит в Южную Осетию гостям выразила министр образования, науки и молодежной политики Ариана Джиоева. Сегодня состоялись финальные игры турнира. В Хасавюрте неизвестными убит инспектор дорожно-патрульной службы, лейтенант милиции Султан Асланов. Об этом Интерфаксу сообщили в РОВД города. Двое неизвестных открыли огонь по находившемуся в своем автомобиле сотруднику ДПС. Асланов скончался по дороге в больницу от смертельного ранения. Сотрудники милиции ведут поиск нападавших. В Грузии строится новое предприятие по переработке рыбы. Его строит в Хубском районе компания «Geofish Factor». Компания вкладывает в предприятие 2 миллиона долларов. По заявлению менеджмента компании, предприятие вступит в строй в 2011 году и будет перерабатывать 500 тонн рыбы. Всю продукцию «Geofish» собирается вывозить на экспорт, поскольку на местном рынке спрос на рыбу невелик, сообщает издание «Бизнес Грузия». В пути уже функционирует одно предприятие по переработке рыбы. Европейский юношеский олимпийский фестиваль в 2015 году пройдет в Тбилиси, передает грузинская телекомпания «Имеди». Это решение сегодня приняла Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов. Помимо Тбилиси, желание провести у себя олимпийский фестиваль высказал чешский город Брно.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Ботюришвили. Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. 21 час 33 минуты. Продолжаем программу. Сторонники оппозиционного народного собрания два дня подряд собирались перед зданием парламента Грузии в четверг и в пятницу. Большинство из них выступало с требованием отставки Михаила Саакашвили. Вчера митингующие переместились к зданию общественного телерадиовещателя Грузии. Чего требовали митингующие и как прошла акция перед зданием телевидения, рассказывает Мзия Парисишвили.
Пришедшие к парламенту сторонники Народного собрания обнаружили, что подмостки, которые были возведены, были разобраны. Лидерам оппозиции, как, например, лидеру национального форума Кахи Шартава, пришлось выслушивать упреки. Он, который накануне призвал Тбилиси выйти на улицы, недоумевал.
Видите, сколько пришло? Этим большое спасибо. Они активны и должны быть вовлечены в те структуры и в те комиссии, которые мы создали и начали осуществлять то, что вчера приняло собрание.
Но стать только членами комиссии по гражданскому неповиновению, которые начнут работать в регионах, пришедших не удовлетворило. Часть лидеров народного собрания предложили митингующим переместиться к телевидению и потребовать прямого эфира. Стоя на крыше пикапа, режиссер Гоги Кавторадзе репетировал шествующими, как им надо вести себя перед зданием телевидения. «Покажите лесорог», — говорил микрофон Гоги Кавторадзе.
«Теперь вы еще не начните мне говорить, что акции должны продолжаться. Это самый важный шаг. Мы сейчас зайдем в телевидение и вынесем потом ответ», —
сказал Гоги Кавторадзе, направляясь вместе с Эко Беселье, писателем Элизбаром Джавелидзе, в здание парламента. С митингующими, которые перекрыли часть дороги, остался лидер движения «Белые» Тэмур Шашиашвили. У него не было настроя на перманентные акции.
«Главное не акции, не митинги. Мы не пойдем по тем путем, что хочет Саакашвили. Саакашвили хочет, чтобы мы митинговали. У нас совсем другие программы, совсем другие планы. Я думаю, что весна будет хорошая для Грузии».
Дожидаясь лидеров, две пожилые женщины вспоминали: «Помнишь, как у нас перед телевидением палатки стояли? Да, не надо было их убирать.
Лучшая жизнь для нашего будущего поколения, для наших сыновей, чтоб вот как мы стоим 20 лет уже на улице и так шествуем, то в беде, то в мирной обстановке, чтобы это прекратилось бы раз и навсегда. А при его правлении это кажется невозможным».
Требования митингующих у генерального директора Первого канала Гейч Антурия вызывали улыбку.
«Немножко смешно все это. Кто-нибудь смотрел Первый канал до конца? Во всех выпусках было о митинге информация. Беселье также участвовал в прямом эфире ток-шоу. На Втором канале и в прямом эфире сидел их представитель. Что мне делать? Аннулировать все передачи? Обществу и другие вещи интересны».
Пока представители оппозиции вели переговоры с дирекцией телевидения, произошла словесная перепалка между членами движения «Защити Грузию» Гогой Хайдрава и журналистом Рустави-2. К этому моменту вышла Эко Беселье. Лидер организации «Солидарность с заключенным незаконно» заявила, что о принятых решениях будет говорить в прямом эфире в двух ток-шоу общественного вещателя.
«Достигли соглашения, так что у нашего мирного шествия было огромное значение. А теперь просим разойтись».
На обратном пути я зашла в маленький магазин купить воды. Продавщица, увидев, что возвращаюсь с митинга, сказала, что в отличие от вчерашнего, не захотела сегодня пойти на митинг.
«Знаешь, что скажу, деточка? Кто бы ни пришел, я должна трудиться, так как живу. Был Шеварнадзе, и были у нас иллюзии. И что он нам сделал? Пришел Саакашвили. Опять иллюзии, и все равно недовольны люди. Придет Нино Бурджанадзе, все равно будет так».
О том, когда состоится следующая акция, лидеры Народного собрания объявят через 3 дня. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Пресс-служба Комитета госбезопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия распространила информацию о том, что в четверг во время проведения работ по демаркации юго-осетинской де-факто границы в районе селений Приз и Аргвиц жители грузинского села Дици попытались помешать работе демаркационной группы. Наш корреспондент Скинвали Алан Парастаев обратился в пресс-службу КГБ с просьбой рассказать о том, как идет процесс демаркации. Сотрудник пресс-службы ответил на вопросы нашего корреспондента, но представляться не стал.
В апреле текущего года парламентом республики был принят закон о государственной границе республики Южная Осетия. Позже он был введен в действие указом президента. Ну и фактически граница на данный момент существует. В настоящее время, в соответствии также с решением парламента и выделенными для этого финансовыми средствами, идет процесс ее делимитации. Я однозначно могу сказать, что никаких инцидентов нет. Все идет в рабочем порядке. На границе с Грузией работает наша комиссия по делимитации государственной границы с Грузией. Работают специалисты ведомств Южной Осетии, присутствуют российские пограничники при этом. Настоящая деятельность заключается в том, чтобы определить линию прохождения государственной границы на местности при наличии тех документов, которые имеются в нашем распоряжении. Карты имеются в виду, аэрофотоснимки, GPS-навигаторы и прочее, прочее. Идет процесс переноса линии границы с документальных носителей в то, что у нас реально находится на местности.
То есть население грузинских сел или грузинское население осетинских сел с пониманием относится к этому процессу?
Однозначно население должно относиться к этому процессу абсолютно нормально, потому что это прежде всего вопрос безопасности проживания населения по обе стороны границы, как осетинского населения, глобальной безопасности, потому что неоднократно уже заявляли политики разных уровней и Российской Федерации, и в Южной Осетии, и в Гвардии. Наши структуры заявляли о том, что на территории Грузии готовятся диверсионные разведные группы для работы на территории Южной Осетии. И, естественно, принимаются меры для того, чтобы исключить беспрепятственный проход на нашу территорию, в том числе и путем выставления мер контроля на государственной границе.
Наш корреспондент с Хинвали Алан Парастаев говорил сотрудникам пресс-службы КГБ самопровозглашенной республики Южной Осетии.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
Возвращаемся к инициативам президента Грузии о неприменении силы в отношении самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии. Мой коллега Демис Паландов провел на эту тему некруглый стол со своими собеседниками из Тбилиси, Сухуми и Москвы. Они обсудили вопрос, можно ли рассматривать эти инициативы как очередную попытку Тбилиси ускорить процесс вступления в НАТО.
Тема нашего некруглого стола – одностороннее обязательство Грузии о неприменении силы, которое, выступая в Европарламенте, взял на себя президент Михаил Саакашвили. Сегодня у нас на прямой телефонной линии из Тбилиси военный эксперт Каха Кацетадзе, из Москвы руководитель Центра по изучению постсоветского пространства Александр Караваев и из Сухуми политолог, эксперт Центра гуманитарных программ Абхазии Иракли Хиндба. Предлагаю сосредоточиться на одном вопросе. Грузинское обязательство о неприменении силы, а также заявление о том, что Грузия будет оборонять лишь 80% территории, то есть те территории, которые находятся под контролем Тбилиси, может ли это быть формулой принятия Грузии в НАТО? Чтобы сразу расставить акценты, я предлагаю послушать минутный фрагмент интервью министра по евроинтеграции Грузии Георгия Барамидзе, которое он дал Андрею Бабицкому.
Уже из Москвы следует заявление о том, что Саакашвили верить нельзя. То же самое мы слышим из Сухуми и Кинвали. Вот что можно ответить относительно гарантий юридических вот этих обязательств, которые принимает на себя Грузия?
Что касается юридического вопроса, то это одностороннее заявление, суверенное заявление суверенной страны. И это было не только заявление, но и соответствующие письма, как президент сказал в своем выступлении, были направлены генеральному секретарю ООН и ОБСЕ. То есть это официально не только заявление, но и, так сказать, соответствующая, так сказать, оформленная инициатива.
Вот эти односторонние обязательства о неприменении силы, они создают возможность для более, скажем так, по времени быстрого вступления Грузии в НАТО?
Совершенно верно. Я говорю, что каждый цивилизованный шаг, каждый правильный шаг, сделанный Грузией, будет играть на пользу интеграции нашей страны и в НАТО, а в последующем и в Евросоюз.
Это был фрагмент интервью министра по евроинтеграции Грузии Георгия Барамидзе. Я повторяю свой вопрос. Может ли обязательство о неприменении силы стать формулой принятия Грузии в НАТО? Я адресую этот вопрос нашему грузинскому эксперту Кахе Кацетадзе.
Я не думаю, что это заявление может служить каким-то важным прорывом в деле интеграции Грузии в евроатлантические структуры, потому что очень часто забывают о том, что кроме возможной реакции России, есть очень много факторов, которые мешают продвижению Грузии к НАТО. Я подразумеваю тут, конечно, вопросы внутренней политики, вопросы с разделением властей, подразумеваю демократическую систему разделения ветвей властей, существование независимого суда, определенные давления, которые испытывают средства массовой информации и так далее, и так далее. Лет 5 назад, может быть, лет 10 назад было распространено в Грузии такое мнение, что нас примут в НАТО, исходя только из важного геополитического положения Грузии. Ну, как шутили, из-за красивых глаз. Но так не бывает. Поэтому для того, чтобы выполнить определенную роль в деле прорыва Грузии к НАТО, должна быть всего лишь одной связкой, такой очень длинной цепи действий, которым должна приступить грузинская сторона для того, чтобы подготовить на должном уровне переговорный процесс вступления Грузии в НАТО.
Спасибо, Каха. Да, спасибо. Да? Теперь у меня вопрос в Москву. Александр Караваев, собственно, вы согласны с Кахой?
В принципе, да. Я согласен, что акценты надо расставлять таким образом, чтобы постоянно держать в уме не сам факт вступления в НАТО все-таки, который может произойти в каком-то временном промежутке после того, как сделано вот это заявление, а само стремление Грузии отказаться от претензий к этим территориям, что может являться следствием того, что Грузия вступит в НАТО. Но понимаете, в чем дело? Тема, в общем-то, пока что очень аморфная. Это лишь импульс для дискуссии, которая, в общем, на период с августа 2008 года по объективным причинам была заморожена. Поэтому я бы сейчас, в общем-то, это не рассматривал как нечто такое, что может относиться к повестке ближайших месяцев. Скорее, я бы рассматривал это заявление как некий способ давления на Россию. Давление на руководство России, чтобы подтолкнуть к началу переговоров с Грузией. Понимаете, ведь в чем дело? Получается, что если Саакашвили протягивает руку, это не назвать рукой дружбы, но как бы говорит о том, что ну давайте садиться за стол переговоров. В Москве будут отказываться. И поэтому это заявление как бы приносит очки Саакашвили и в то же время создает как бы некое поле напряжения для России, потому что будут говорить, ну вот смотрите, ведь он же в принципе сделал практически все, к чему вы стремились, и вы не можете с ним наладить никакого разговора. Ну а потом в перспективе, если, например, после 2013 года в кресле президента Грузии окажется не Михаил Саакашвили, а какой-то другой лидер, я сейчас не буду рассуждать о том, где будет Саакашвили, как бы понятно, что он останется главной политической фигурой в стране. Но, в принципе, у России появятся как бы некие новые возможности для налаживания диалога, во всяком случае, для восстановления дипломатических отношений уже с новым президентом.
Спасибо, Александр. Есть, вот... Давайте переместимся в Сухуми. Иракли Хиндба, как вам видится ситуация? Не пугает перспектива превращения Абхазии в зону напряжения между Россией и НАТО?
Конечно, это заявление написано, и выступление написано достаточно профессионально, заточено под европейское ухо. Однако, мне кажется, что та цель, которая ставится грузинским руководством, она не заключается в разрешении ни российско-грузинского конфликта, ни это политических конфликтов между Абхазией и Грузией, и Южной Осетией и Грузией. Потому что, в принципе, в этом заявлении все те же формулировки, которые вызывают идиосинкразию, не только в Москве, но и в Абхазии. Также там не признается просто наличие конфликтов между абхазского и южноосетинского конфликтов, что, в принципе, делает невозможное вступление Грузии в НАТО, потому что, на мой взгляд, хотя это и не закреплено, по крайней мере, я не видел этого, чтобы это было закреплено в основополагающих документах НАТО, что страны с внутренними конфликтами не могут быть приняты в НАТО. Но тут же речь идет о 5-м параграфе устава НАТО, и я не думаю, что в случае неразрешенного грузино-российского конфликта НАТО будет принимать Грузию в свой состав, потому что никто умереть за Тбилиси в войне с Москвой не захочет в мире. Поэтому, на мой взгляд, это такая попытка в очередной раз оттолкнуться от России, как, вот, знаете, спутник от ракеты-носителя, и улететь в Европу. Мне кажется, что это попросту приведет к тому, что в условиях изменяющихся, трансформирующихся отношений России и Запада Грузия попросту может стратегически потерять какие-то очки свои.
Спасибо, Ираклий. Со мной не согласились, судя по всему, все эксперты. Мы, понятно, что рассматриваем гипотетическую ситуацию, хотя мне такой сценарий кажется более вероятным, чем вам. Каха Кацетадзе, скажите, как вообще быстро может быть реализован такой сценарий, чисто технически по правилам НАТО, если рассматривать вступление в НАТО как политический процесс?
Знаете, это не так уж легко. Я подразумеваю то, что технические вопросы как будто не играют такую важную роль в этом деле. Они тоже играют. И довольно важную роль. Ну, я могу напомнить, что Грузия еще полностью даже не выполняла, во всяком случае, вот окончательный акт о подписании программы так называемой IPAP. С грузинской стороны это индивидуальная программа партнерства с НАТО. Эта программа должна закончиться где-то к концу 2007 года, сейчас уже 2010. А официального заявления о завершении этой программы еще не поступало. И Грузия должна провести очень такие серьезные еще реформы для того, чтобы подтянуться для такого уровня, я подразумеваю чисто военный уровень, который необходим для вступления в НАТО.
Спасибо большое, Каха. Спасибо, господа. У нас на телефонной линии были из Тбилиси военный эксперт Каха Кацетадзе, из Москвы руководитель Центра по изучению постсоветского пространства Александр Караваев и из Сухуми политолог, эксперт Центра гуманитарных программ Абхазии Ираклий Хиндба.
А «Круглый стол» провел Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
А теперь о главной международной новости недели – обострении отношений между Северной и Южной Кореей. В результате обстрела Пхеньяном южнокорейского острова во вторник погибли двое южнокорейских военнослужащих и двое гражданских лиц. Около 20 человек были ранены. Сегодня Северная Корея выразила сожаление в связи с гибелью гражданских лиц при недавнем артобстреле южнокорейского острова Йонпхендо. В заявлении северокорейского информационного агентства, однако, подвергается сомнению сам факт гибели мирных жителей. Пхеньян также вновь заявляет, что ответственность за инцидент лежит на Южной Корее, которая якобы первой открыла огонь. Негодование, так выразил свои чувства относительно артиллерийского удара по южнокорейскому острову президент США Барак Обама. В таких же резких тонах откликнулись на этот инцидент американские законодатели, рассказывает мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президент Обама, по словам представителя Белого дома, возмущен этой акцией. «Мы стоим плечом к плечу с Северной Кореей». Глава республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл заявил о том, что американцы и американские вооруженные силы – верный союзник Южной Кореи, приверженный ее обороне. Президент Обама, впрочем, предпочел во вторник воздержаться от прямых заявлений, в то время как законодатели и демократы, и республиканцы сошлись на одном объекте критики. Это единственный союзник Пхеньяна – Китай. «Два десятилетия политики умиротворения северокорейского режима привели к провалу», – заявил сенатор Джон Маккейн. «Ее продолжение приведет к подобным же результатам. Я призываю Китай взять на себя прямую и ответственную роль в попытках изменить безрассудное поведение Северной Кореи». Видный демократ, глава Комитета Палаты представителей по международным отношениям Говард Берман, призвал Китай безотлагательно приостановить экономическую и энергетическую помощь КНДР, с тем, чтобы дать почувствовать Пхеньяну последствия своих агрессивных действий. Сравнительно немногословие представителей Белого дома и Госдепартамента, заявивших, что инцидент должен рассматриваться в рамках шестисторонних переговоров, свидетельство того, что администрация пока не выбрала курса действий, говорят наблюдатели. Ситуация сложная. Никто не хочет военного конфликта на Корейском полуострове. В то же время все более дерзкие военные акции Северной Кореи, вкупе с расширением ее работ по производству ядерного оружия, требуют действенного ответа. Но какого? Евгений Аронов взял интервью у американского специалиста по восточно-азиатскому региону, сотрудника фонда наследия Дина Чена.
Что это? Очередной эпизод в напряженном противостоянии Пхеньяна и Сеула или качественно новый виток в конфликте двух Корей?
Well, I would say that if it is business as usual, it's a new business.
Все это свидетельствует, на мой взгляд, что нормы поведения Северной Кореи меняются, говорит Дин Чен. Агрессивность Пхеньяна за последний год заметно повысилась. В частности, это проявилось в потоплении южнокорейского сторожевого корабля северокорейской подлодкой. И последняя артиллерийская дуэль, в ходе которой были выпущены не один-два, а почти 200 снарядов, и в которой погибли южнокорейские военные, следует, на мой взгляд, рассматривать как эскалацию конфликта. Демилитаризованная зона между двумя Кореями сегодня не менее напряженная, чем межгерманская граница во время Холодной войны. Какие цели, как вы считаете, преследуют северокорейские власти, нагнетая напряженность? Своими действиями КНДР, скорее всего, преследует несколько целей. Прикрывают назревающий политический кризис, который будет сопутствовать смене руководства, и бедственное экономическое положение страны, и неудачную денежную реформу. В ряду побудительных мотивов Пхеньяна не последним является и желание проверить военно-дипломатическую твердость Сеула и Вашингтона. Тот факт, что Вашингтон, уступив давлению Китая, не послал авианосное соединение в Желтое море на совместное с Южной Кореей военное учение, подогрел аппетит КНДР к силовым выпадам. Как вы считаете, какие у Белого дома имеются варианты действий в сложившейся ситуации? Первоначальная реакция Соединенных Штатов, на мой взгляд, была абсолютно верной, сказал Чен. Администрация со всей определенностью выразила солидарность с Республикой Корея и осудила действия КНДР как неприкрытую агрессию. Что делать дальше? В первую очередь, я считаю, что Пентагону, невзирая на протесты Пекина, все-таки необходимо провести полномасштабные военно-морские маневры в Желтом море. А во-вторых, добиться замораживания счетов организаций, которые снабжают северокорейское руководство в целом и правящее семейство в частности, предметами роскоши. Перестрелка в пограничной зоне совпала с сообщениями о том, что Северная Корея ведет гораздо более обширное обогащение урана, чем считалось раньше. Это доказывает, по мнению моего собеседника, что шестисторонние переговоры о ядерном разоружении КНДР неэффективны и что требуются новые рычаги давления. Тут была бы полезна более активная роль России, а Москва, по оценке Чина, бездействует. Россия вследствие удаленности основных центров страны от азиатско-тихоокеанских рубежей и, соответственно, трудностей с непосредственным влиянием на ситуацию в регионе должна быть заинтересована в стабилизации Корейского полуострова. Но на настоящий момент я не вижу энергичных шагов с ее стороны в этом направлении, сказал в заключение эксперт Вашингтонского фонда наследия Дин Чан.
С ним беседовал Евгений Аронов. Как предсказывают американские наблюдатели, ключевую роль в попытках разрешить конфликт должен сыграть Китай. До тех пор, пока он твердо поддерживает Пхеньян, КНДР, давно существующий благодаря китайской помощи, не страшны никакие санкции.
Из Нью-Йорка передавал Юрий Жигалкин.
Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. Мацони – знаменитая грузинская простокваша, и слава о нем уже давно перешагнула за пределы страны. И хотя этот способ закваски молока известен в Грузии издревле, и даже промышленное производство уже исчисляется многими десятилетиями, многие предпочитают покупать его не в магазинах, а у тех жителей села, которые его сами и изготавливают, рассказывает моя коллега Эдита Бадасян.
Эти возгласы продавцов мацони из старого всеми любимого фильма «Лурджа Макданы» не потеряли своей актуальности. И сегодня, пусть даже не с тяжелыми хурджинами через плечо, а на скромненьких авто, продавцы также по старинке перемещаются от двора к двору. И такими же возгласами, как это было 100 лет назад в старом Тифлисе, предлагают баночки с мацони, над которыми сами колдовали всю ночь. И в поисках таких людей ранним воскресным утром я оказалась в селе Цкнетхи. Первые же прохожие без промедления указали мне на дом Нанули и Гоги Цингулашвили, известных в селе как продавцов собственного мацони. Когда я приблизилась к дому, дедушка Гоги выгонял коров в поле, а бабушка Нанули ему помогала. Они радушно пригласили меня на кухню, где уже стояла большая кастрюля с основным сырьем для мацони.
Это что, мало? Такое жирное?
Да, такое жирное. Я вам угощу с молочком.
Молоко поставили закипать на дровяной печи, а бабушка Нанули, тщательно промывая пол-литровые баночки, принялась рассказывать, кто научил ее готовить мацони.
Как вышла замуж, уже была моя семья. Свекровь как готовила, потом я готовила. Так что 50 лет.
Разложив банки в ряд, бабушка Нанули стала заливать в них кипяченое молоко. После того, как молоко немного остыло, Нанули маленькими ложечками начала добавлять в банки деда. Так называют по-грузински закваску. А поверх баночек она положила крестом дощечки и накрыла все это одеялом.
Без этого эти остынет, а внутри горячий будет. Все должны одну температуру. Через 3 часа уже будет мацони.
Нанули и Гоги Цингулашвили живут на пенсию. Продажа мацони – это лишь небольшое подспорье. Но, как рассказывает Нанули, зимой выручки почти нет. Молока совсем мало. Да и сено для коров стоит дорого.
На зиму они же не ходят на поле, да, чтобы свежие трава кушать. Им надо сено купить. Сейчас все дорого.
Мацони в Грузии всегда считался недорогой пищей для бедняков, но в силу своей невероятной полезности для организма он прочно завоевал свое место в рационе практически каждой семьи, независимо от ее финансового достатка. Вкусно и очень полезно – вот короткая, но емкая характеристика этого молочно-кислого продукта специалиста профессора Нино Мегрелишвили.
Мацони – очень много живых молочно-кислых бактерий, которые очень облегчают и расщепление пищи, потом ее усваивают. Это обусловливает лечение и профилактику дисбактериоза и активную правильную работу иммунной системы. Это мацони очень полезно, меньше аллергических проявлений.
Кстати, мацони – это не только продукт, который практически может заменить младенцу молоко матери. Те, кто употреблял его регулярно в течение всей жизни, как утверждают японские ученые, живут гораздо дольше.
Японские ученые начали изучать мацони, потому что, когда они изучали посмотрели особенности питания разных этнических групп, они обнаружили, что в Грузии очень много долгожителей. И когда они изучили рацион питания долгожителей, оказалось, что в их рационе обязательно присутствует мацони.
Вот так. Кушайте на здоровье и живите долго. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Этим материалом мы завершаем нашу информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор программы Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. Сегодня с вами была Кэти Вочеришвили. Всего вам доброго и до завтра.